Radio Svoboda. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии член Совета Федерации, представитель от правительства Москвы в Верхней Палате Парламента Олег Толкачев. Вопросы будут задавать независимый арабский журналист Хайсан Бадархан и заведующий отделом политики «Новой газеты» Сергей Мулин. Ведет программу Владимир Бабурин. Знаете, я почти не буду тратить время на биографию, потому что, я думаю, вопросов будет много. Коротко, что Олег Михайлович работал префектом Южного округа Москвы, первым заместителем мэра, руководил комплексом по имущественно-земельным отношениям, и с 2004 года он представитель правительства Москвы в Совете Федерации, доктор физико-математических наук, действительный член Российской инженерной академии, Российской академии естественных наук, Международной академии наук, профессор экономики университета Адама Смита, Соединенные Штаты, лауреат государственной премии 2000 года. В Совете Федерации возглавляет комиссию по ЖКХ. И сразу первый вопрос. Новый жилищный комплекс подвел черту под бесплатной приватизацией. Она должна была сначала закончиться 1 января будущего года. Потом была принята поправка, приватизацию продлили до марта 2010 года. И тем не менее, для многих москвичей, причем именно москвичей, потому что очень большой город, такая постановка вопроса по-прежнему может обернуться серьезной драмой. Достаточно посмотреть на эти очереди к так называемому одному окну, где принимают документы на приватизацию. Люди там стоят месяцами, действительно месяцами. Понятно, что получившие квартиру после 1 января 2005 года не имеют права ее приватизировать. Это не вызвало особых протестов, особых разногласий. Эта норма понятна. Но все-таки зачем нужно было вводить ограничения, пусть даже отодвинули на 3 года, для тех, кто получил жилье 20, а то и 30 лет назад? Для чего крайний срок, после которого приватизация вообще прекратится? То есть я понимаю, что, принимая жилищный кодекс, законодатели искали компромисс. То есть, с одной стороны, если продлить приватизацию до бесконечности, то это дает дополнительные возможности тем, кто занимается различного рода криминальным бизнесом, жильем, то есть, ну, в общем, чего там в политкорректно сказать, бандитам, натуральным бандитам. С другой стороны, сделаешь срок слишком кратким, вот, до 2010 года, и воспользоваться своим правом на приватизацию многие москвичи не успеют. Тут, по-моему, в Москве, именно в Москве, этот компромисс решить не удалось. Вы как полагаете?
Владимир, ну вот Россия отличается от многих других стран тем, что очень часто ответ заложен в самом вопросе. Вы фактически, так сказать, уже во многом ответили на ваш вопрос. Но первое. Приватизация, вообще-то говоря, идет с 1992 года, и уже вот 15 лет это явление существует в стране. Сейчас еще есть 3 года так, для такой возможности. Вообще-то говоря, срок, на мой взгляд, достаточный для того, чтобы определиться со своей вот необходимостью, со своими желаниями, нужно это делать, не нужно. Тут есть аргументы и в одну, и в другую сторону, потому что понятно, что тот, кто является собственником квартиры, по новому жилищному кодексу он становится или станет в ближайшем будущем собственником и жилого дома. Это дальше за собой повлечет по определенным правилам собственность на землю, уж по крайней мере на ту, на тот участок, на котором расположен жилой дом. А вообще-то любой собственник, он несет определенную ответственность за свою собственность. Это во всем мире, во всех странах так. Поэтому тут надо уметь не только получать определенные преимущества от владения собственностью, но и брать на себя ответственность, обязанность, как любого собственника. С другой стороны, для тех, кто еще не решил эти задачи, ну, 3 года все-таки достаточный срок. При всех там издержках, одно окно, не одно окно. Все-таки, уверяю вас, я думаю, что достаточно прилично знаю этот вопрос. В течение, если документы собраны и поданы на приватизацию, чаще всего это на Зеленом проспекте происходит, то, вообще-то говоря, в пределах месяца, когда вы, после того, как вы сдали документы, вам выдают свидетельство на право приватизации. И еще скажу одну вещь. Уж если говорить о Москве отдельно, то Москва – это, по моим сведениям, единственный регион. Я так искал, не нашел другого, где до сих пор вот те обязательства перед очередниками – это чуть иное, это не приватизация, но те вот 200 тысяч семей, которые стоят на сегодня в очереди, они получили от города гарантию от городского правительства, что эти вот обязательства будут выполнены, несмотря на то, что нынешний новый жилищный кодекс, он, как вы правильно сказали, прекращает эру бесплатной раздачи жилья. Именно потому, что постановка была до 2005 года.
Еще один вопрос. О 2010 году вы говорили об ответственности собственников. Действительно ли, что после 2010 года обязанности, в частности, на капитальный ремонт жилья будут возложены уже не на муниципальные власти, а на собственников жилья?
Ну, эти обязанности должны быть возложены на собственника. Будут и должны быть чуть-чуть разные вещи в русском языке. И они могли бы быть возложены реально тогда, когда власти, ну, точнее говоря, бюджет, в том числе федеральный бюджет, рассчитался бы с предполагаемыми собственниками за все те недоремонты, которые были, или недофинансирование, точнее, ремонтов. Не, как говорится, ну, если не было ремонта, то его трудно сделать задним числом. А вот вернуть деньги за несделанный ремонт, вот это первая необходимость бюджета. И вот именно на решение этих вот вопросов и направлены те новые поправки в жилищный кодекс. Они сейчас обсуждены. Насколько я понимаю, их там было несколько сотен. Реально осталось где-то в пределах 90. Они сейчас в Думе уже сгруппированы по нескольким направлениям. Вот одно из направлений – это как раз финансирование тех невыполненных обязательств по ремонту, которые должны быть проведены. Дальше, если это решится, то дальше, да, уже собственники должны будут определяться сами, но опять не только из своих средств, а с помощью тех дотаций, вот скажем, если говорить о Москве, которые город будет и берет на себя такие обязательства, направлять товариществам собственников жилья. Там есть другая проблема. Проблема, и она известна, и с ней сейчас идет разбор вот этих полетов. Проблема в другом, что если вы не имеете оформленного товарищества, ну, проще говоря, не имеете счета в банке, то затруднительно вам хоть куда-нибудь перевести эти деньги. С вами невозможно разговаривать, вы не являетесь юридическим лицом. Но как только вы им становитесь, тут появляется проблема другая. Вы тут же попадаете на налоги. То есть получается ситуация парадоксальная. Значит, вот скажем, с одной рукой из городского бюджета вы получаете дотацию, а другой рукой, по налоговому кодексу, так сказать, с этих денег с вас начинают брать налоги. Но не только с этих денег, а любое ваше действие подпадает под налогообложение. И вот с этим тоже должен законодатель разобраться. Потому что достаточно глупая ситуация, неправильная ситуация, когда одной рукой, так сказать, дается поддержка товариществам, а другой рукой с них начинают, так сказать, эти деньги в виде налогов изымать. То есть из одного кармана даем, в другой карман перекладываем. Неверно это.
В эфире Радио Свобода, программа «Лицом к лицу». Член Совет Федерации Олег Толкачев, представитель Совета Федерации от правительства Москвы, отвечает на вопросы Сергея Мулина, заведующего отделом политики «Новой газеты», и независимого арабского журналиста Хайсана Бадархана. Ведет программу Владимир Мамудин. Хайсан, пожалуйста, ваш вопрос.
В последнее время стала Россия как привлекательной для мигрантов, и начал процесс миграции очень сильный в Россию. А с другой стороны, везде мигранты, куда они бы ни поехали, они сразу обеспечивают какое-то жилье. Ну, я имею в виду легальные мигранты. Они обеспечиваются хотя бы и пособие, да. Рост цен в Москве особенно и в России, который никакой уже даже стипендиат, который получает стипендии на обучение, уже в Москве же не приезжают, потому что невозможно жить на такие цены. Это что? Раньше был, ну, типа, лиц кавказской национальности, и был поток, большой поток денег. А сегодня это планировка квартиры, тоже такой же. Это кто придумает такие законы?
Первое. Вообще нужны ли России вообще и Москве, в частности, мигранты? Вот мой личный ответ – да, нужны. Это абсолютно понятно. Нужны ли вот эти решения в таком безграничном смысле? Мой ответ – нет, не нужны. А что тут должно быть таким вот пороговым значением? На мой взгляд, это как раз те запросы, ну вот если говорить о Москве, которые, вообще-то говоря, формируются комплексами городского хозяйства. Проще говоря, вот сегодня квота, которую составляет федеральное министерство для Москвы, она, вообще-то, она была где-то там, значит, под 800 тысяч, потом постепенно она сократилась до 300 тысяч, про легальных мигрантов говорю.
А реально получают вот каждый год свидетельство, так сказать, чуть-чуть более 100 тысяч мигрантов. Встает вопрос, а где остальные 200 тысяч? Куда они испарились? Поэтому, с одной стороны, эти квоты должны соответствовать потребностям, во-первых, а с другой стороны, тот, кто заказывает вот эти, приглашает людей, обязательно должен обеспечить все необходимые условия для нормального, достойного, ну, в современном плане достойного человеческого проживания, так сказать, вот тех, кого вы приглашаете. Это и жилье, это и питание, это и медицинское обслуживание, страхование, так сказать, достойная зарплата и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот нахождение того предела, который, с одной стороны, все-таки открывает возможность для работы, а с другой стороны, не является вот безграничным, ну, заходи, кто хочешь, так сказать. Это, наверное, все-таки правильно. Вот это надо делать. И на это нацелена политика, так сказать, тех, кто определяет вот эту всю работу в области миграции. Теперь давайте посмотрим про цены и учебу. Это все-таки чуточку разные вещи. Вот часто спрашивают, Москва дорогой город или дешевый? Тут нет прямого однозначного ответа. Ответ такой, смотря для кого. Вот если говорить о москвичах, кто живет, они получают, ну, по крайней мере, так мне это видится, довольно приличную социальную поддержку, очень приличную с бюджета. 48% бюджета Москвы тратится на вот всякого рода социальные программы. Это не просто раздача денег, хотя и это есть. Ну, скажем, я пример просто приведу. Вот, допустим, демографическая политика. Там где-то, ну, 250 тысяч, это при рождении там второго дальше ребенка, понятно. А помимо этих денег, где-то на уровне, значит, 3-4 тысяч за третьего ребенка Москва доплачивает плюс к этому еще 15-16 тысяч, то есть в разы больше Москва доплачивает. Это прямые выплаты. Есть выплаты, ну, скажем, там, программа молодой семье доступная, жилье, и т.д., и т.д., и т.д. Ну, вот аспиранты, которые учатся, там есть своя социальная форма поддержки. Там есть и столовые, там есть, так сказать, и общежития, за которые не платят. Ну, да. Город, вот если, скажем, просто идти там в казино, если идти в ночной клуб, если, скажем, начинать жить там в хорошей такой дорогой гостинице, да, дороговато, конечно, понятно. Но это и есть студенческая форма. Но те, кто заканчивает московский вуз, вот как я знаю, вообще-то говоря, находят себе применение. Очень многие иностранные компании с удовольствием берут выпускников, тех, кто закончил вуз в Москве, по очень простой причине. Они лучше, чем любой выпускник Итона, Кембриджа, Оксфорда, знает местную специфику. Вот эти выпускники, они очень прилично адаптированы к российской реальности. А российский рынок сейчас, ну, наряду с китайским, естественно, один из самых таких мощных, идущих вперед. Достаточно хотя бы посмотреть вот историю с открытием автомобильного. Пусть пока это сборка, понятно. Но Toyota, Nissan, Volkswagen в Калуге, так сказать, Renault в Москве. То есть очень такой приличный драйв идет, идет развитие. Поэтому компании с удовольствием берут выпускников. Тут надо выбирать.
Сергей Мулин, «Новая газета», пожалуйста.
Олег Николаевич, что-то в Москве произошло странное. Раньше мы гордились тем, что наш город становится европейским, современным, передовым. Скоро Москва будет похожа на Париж, Берлин, Лондон. Но в последнее время она все больше становится похожа на какие-то совершенно другие столицы, типа Рио-де-Жанейро. Например, приезжаешь в окраинный микрорайон...
Рио-де-Жанейро не столица.
Ну, экономическая столица Бразилии, да. Или другие такие латиноамериканские города, где в центре живет богатая элита, а по окраинам живет, извините меня, плебс. Мы видим эти бесконечно разрытые ямы, которые были в Советском Союзе, только в провинции, в Москве таких не было. Мы почти не слышим русской речи на улицах. Что произошло в Москве? Что за перелом?
Ну, вряд ли...
Может быть, мы прошли какую-то развилку?
Я попробую сказать, как мне это видится. Я не очень согласен с тем, что Москва там похожа, или была похожа, или будет похожа на Париж, Берлин, даже Лондон. Нет, Москва, это есть всегда Москва, и на Париж она не будет похожа никогда. Это красивый город Париж, но Москва не менее красивая, для меня более красивая, но это свое лицо, свой облик, поэтому все-таки не очень правильно, что ли, не очень ловко сравнивать Москву. Можно сравнивать по количеству зелени, там, по, скажем, насыщенности, там, метрополии, ну, разные критерии, но это разные города, все-таки разные, у них разное лицо, разная история и так далее. Теперь второе. есть или нет русская речь. Ну, я все-таки тоже не очень согласен с тем, что центр... Разница есть, конечно, между центром и окраинами, но то, что трудно услышать русскую речь, тут бы я тоже не стал, ну, как сказать, драматизировать, перегибать всю эту ситуацию. То, что много приезжих, это так. То, что город многонациональный, это абсолютно правильно, это так и есть. Более 140 национальных диаспор в Москве. Это различные национальные, большие, там, меньшие по численности, по составу. Более 40 конфессий религиозных в городе, различных, самого различного толка. Я вам скажу, что, на мой взгляд, это судьба каждого крупного города. Чуть раньше, чуть позже глобализация, она дает себя знать. И, скажем, если еще 15 лет назад, вот, ну, это мое ощущение, я в свое время, мне удалось поработать в Кембридже, так сказать, несколько месяцев, и я так хорошо познакомился с Лондоном, так сказать, в это время. Он был относительно все-таки таким городом с британским лицом, ну, если это можно сказать, таким, ну, белого населения, светлого. Вот сейчас, когда попадаешь в Лондон, это уже такой город многонациональный. Это уже...
Но это все равно Лондон.
Сейчас, секундочку. А Москва – это есть Москва. Поэтому это судьба, наверное, все-таки большинства городов, большинства таких вот столиц или экономических столиц. Я не вижу в этом никакой такой великой, вернее, проблемы есть, но проблема не в этом. Проблема не в многонациональности. Проблема в толерантности. Вот проблема в терпимости.
Я об этом говорю.
Проблема все-таки в терпимости. И самый, наверное, важный вопрос для всех городов, для крупных городов, и мы сейчас вернемся на секунду к Лондону, мы поговорим об этом, все-таки в том, чтобы с молодых ногтей, со школы, с детского сада воспитывать самым таким решительным образом, если не сказать жестким образом, прививать вот это вот уважение к соседней культуре, уважение к тем, кто живет рядом с тобой. Да, есть разные национальности, разные языки, это верно. Но все-таки люди делятся прежде всего на добрых и злых, на умных и глупых, на негодяев и порядочных. И уже в последнюю очередь делятся, так сказать, по признакам национальности. Поэтому вот ничто не сможет взорвать в Москве вот это общение, мир, кроме одного. Самое страшное в городе – это вот как раз раздувание, разжигание, развитие межнациональной розни. Есть целая программа, отпускаются деньги на то, чтобы вот эту вот толерантность воспитывать, и не просто декларативно на словах, слушай, там, ну давай мы с тобой, там, значит, вот, а проводить такую политику, такие мероприятия, которые бы ясно показывал, что в каждой культуре есть такие элементы, которые, ну, они могут удивить мир, восхитить мир. Есть, конечно, и негодяи в разных национальностях, но их надо называть негодяями. Так вот, вернемся к Лондону. Все-таки вот то, что сейчас происходит, вот буквально в эти дни, ну, не только в Лондоне, в Глазго, когда, вот обратите внимание, вот сейчас там прошли аресты тех, кто пытался, ну, неудачно готовить, ну, как они говорят, я не являюсь следователем лондонской прокуратуры, это, как сказать, мнение тех, кто ведет расследование, Скотланд-Ярд. Это британцы, ну, как они говорят, пакистанского происхождения, но с очень приличным образованием. Дело врачей, как они называют, получается. Понимаете? То есть это англичане, это граждане Великобритании, но которые, ну, по крайней мере, как сейчас это видно, пытались своей стране, гражданами которой они являются, нанести ущерб. Вот все-таки я думаю, что из этого надо не только лондонцам, не только Британии, и Москве, и всем другим городам делать определенный вывод. Города должны жить. Все-таки я глубоко в этом уверен. Вот если мы хотим жить безопасно, то первое, чему надо учиться, учить, настаивать, защищать, это все-таки принцип умения жить совместно людям разных культур.
Ну, извините, вот мы имели драку русских с кавказцами на Китай-городе, а в Лондоне про драку с индийцами,
ну, да,
на Пикадилли.
Взорвали терминал в Глазго, а так, конечно, взорвали лондонское метро, так сказать. Тут можно сколько угодно приводить примеров, повторяю, надо управлять тенденцией.
Нет, есть ощущение, что городские власти с этим справляются или не справляются?
Лично у меня такое ощущение есть. Лично у меня. Если вы мне скажете, а вот нельзя ли, значит, сказать, что никакого там выступления националистического, никакой драки никогда не будет? Конечно, нет. Конечно, это может быть. Вот не далее, как вчера, там была предотвращена драка в Зеленограде, там и так далее. Конечно, это может случиться, естественно. Но то, что власти держат здесь руку на пульсе, контролируют и стремятся к тому, чтобы не допустить. Вот это я вам говорю абсолютно точно.
Вы знаете, я здесь как раз отчасти с коллегой из «Новой газеты» не соглашусь. Я, правда, не был в Рио-де-Жанейро. Но то, что отчасти Москва становится похожа именно на Париж, где центр исторический и красивый, а на окраинах иногда и действительно не услышишь французской речи, вот с этим я в Париже сталкивался несколько раз. Ничем не хочу видеть арабского коллегу, но как-то мы с женой зашли в арабский квартал, очень недружелюбно нас там
еще
смотрели.
Раз, я бы не стал вот сейчас говорить, там, где там более, где менее. Это разные культуры, по-разному себя чувствует человек. Но то, что во Франции вот полтора года, два года назад вот эти вот все поджоги там и так далее, мы это видели, весь мир это видел, это факт. Но даже нынешний президент Франции, он вообще-то выходец из Венгрии, насколько я понимаю, ну, частично там и так далее. Я не хочу это раздувать. Я говорю о другом. О том, что это нормальный процесс международного общения. Надо уметь жить в этой культуре. То, чем и Франция занимается. Что касается Рио-де-Жанейро, я был там и могу вам сказать, что это очень непростая ситуация. Там, как я понимаю, вопрос не столько в национальной политике, сколько вопрос в пропасти между бедными и богатыми. Там прямо в городе, это они не скрывают, там есть довольно крупные так называемые фавелы. Это места, куда не заходит городская полиция, они не рискуют туда являться. Там свое такое, ну, что-то вроде самоуправления. И это уже процесс такой биологической управляемости. Значит, как только вот проходит несколько лет, население этих трущоб, оно увеличивается по количественно, дальше они спускаются в город, начинается резня, погромы, поджоги. Дальше вводится армия в город, полиция не... именно армия. Армия достаточно быстро и жестко подавляет эти все выступления с кровью, так сказать. Снова вся эта публика или там рассеивается, или отправляется обратно, так сказать, наверх. И дальше где-то лет 5 более или менее спокойной жизни. При этом меняют мэра, так сказать, Рио-де-Жанейро, и все это повторяется.
Извините, мы можем почти все, но новости должны выйти вовремя. Да. Краткая сводка новостей, а потом мы продолжим программу «Лицом к лицу» с Олегом Толкачевым.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода в Москве 14.30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В дагестанском городе Хасавюрт обстрелян автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов. Один из них погиб, двое ранены. Сегодня утром неизвестные открыли огонь из машины, когда милиционеры подъехали к ним, чтобы проверить документы, сообщает Интерфакс. Стрелявших ищут. В Калининграде совершено нападение на уроженца Кубы. Как сообщает агентство «Регнум», 26-летний Алексей Бургер-Гасанов был избит накануне в подъезде жилого дома. В нападении на национальной почве подозреваются двое молодых людей. В Москве ранены двое приезжих из Азербайджана и Таджикистана. Уроженец Азербайджана был госпитализирован в субботу с проникающим ножевым ранением в живот. В тот же день был ранен гражданин Таджикистана, подозреваемый в нападении задержан. В Новосибирской области в результате столкновения автобуса с пассажирским поездом, по последним данным, погибли 4 человека. НАТО, США и ряд стран Европы выразили разочарование решением России приостановить участие в договоре об обычных вооружениях в Европе. Указ о моратории на договор подписал в субботу президент России Владимир Путин. Инспекторы МАГАТЭ сегодня проводят проверку атомного реактора в северокорейском ядерном центре в Йонбоне. Ранее Пхеньян уведомил Вашингтон, что реактор остановлен. КНДР согласилась свернуть свою ядерную программу в обмен на экономическую помощь. Ливийский фонд имени Каддафи сообщил, что родственники детей, умерших от заражения ВИЧ-инфекцией, согласились принять денежную компенсацию в размере 1 миллиона долларов за каждого умершего. Информация появилась накануне повторного рассмотрения в понедельник дела 5 болгарских медсестер и одного палестинского врача. Их обвиняют в умышленном заражении 400 ливийских детей вирусом иммунодефицита человека. Под Парижем продолжаются переговоры по урегулированию политического кризиса в Ливане.
В эфире «Радио Свобода», еженедельная воскресная программа московской редакции «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Олег Толкачев, член Совета Федерации, представитель в Верхней Палате Российского Парламента от московского правительства, отвечает на вопросы независимого арабского журналиста Хайсана Бадархана и заведующего отделом политики «Новой газеты» Сергея Мулина. Ведет программу Владимир Бабурин. Вот теперь-то я про ЖКХ и хочу спросить, пока коллеги не обогнали. А действительно, сейчас в Москве порядка полусотни тысяч жилых домов. Где-то 40-50 тысяч. При этом...
39,5.
40. А при этом товарищество собственников жилья, о которых вы говорили в первой части программы, создано где-то в 1500.
Ну, около двух.
Около двух. Да. На самом деле, реально действует, не знаю, значительно меньше, ну, меньше. Меньше. И проблем масса, в общем, это не вам мне рассказывать, что и землю как получить под домами и не передают, и участки придомовые, а уж дотации получить, так уж набегаешься, ой-ой-ой, как. Как вы считаете, действительно сейчас в Москве нужны товарищества собственников жилья, ну, реальные, работающие, или же жить по старинке, ЖЭКи, ДЭЗы, система какая, жуликоватая, ну работает и ладно.
Я приглашал к себе, ходил на собрания, встречался с теми, кто реально руководит вот этим процессом, то есть, ну, председатели ТСЖ, те, кто координирует эту работу. Очень интересная получилась картинка, получил сведения. Первое. Там, где товарищества работают уже несколько лет, реально работают, и там, где реально работает толковая управляющая компания, которую приглашают к управлению, там, как правило, успех. Успех в каком плане? Там жители не хотят отказываться от этой формы, наоборот, всячески стремятся ее сохранить, поддержать, потому что это чистота, это охрана двора, это видеокамера, это закрытые подъезды, это консьержки, это чистые мусорные баки, нетекущие крыши, лифт, так сказать, электрика и так далее, и так далее. Да, зачастую это оказывается чуть дороже, чем вот те услуги, которые оказываются стандартно. Но если жители видят, за что нужно платить, то, как правило, ну, в большинстве случаев, проблемы здесь не возникает. Но тут есть несколько внутренних проблем. Первый вопрос. Есть ли у ТСЖ кадры, которые реально могут вмешаться в этот процесс? Если такие кадры есть, а это, как правило, люди должны иметь все-таки, ну, свободное время для управления, иметь квалификацию, ну, чаще всего это пенсионеры, кто отработал в свое время в жилищно-коммунальном хозяйстве и прилично знает экономику, именно экономику, так сказать, хозяйства. Тогда да, тогда они, ну, если им доверяют, если эти люди, как сказать, ну, с чистыми руками, если им жители доверяют, то тут это очень приличный получается результат. Если таких людей не нашлось, это тоже бывает, скажем, ну, какой-нибудь кооператив, условно, там, кардебалет Большого театра, ну, не учили их, как сказать, управлять экономикой дома, другому учили, то тогда неплохие результаты получаются от приглашения управляющей компании, но такой, которая действительно реально работает на этом рынке, которая реально умеет, знает, имеет опыт, ну, даже вот няньку к ребенку вы приглашаете, то вы спрашиваете там какую-то рекомендацию, ну, как она там, не пьет ли она там в ваше отсутствие, честна ли там, чистоплотна ли и так далее, и так далее. Здесь все-таки дом. Поэтому там, где компания нормальная, с определенными рекомендациями и с опытом, а компании дорожат своим реноме, то там, да, там, как правило, успех, и от них никто не отказывается.
Но на практике это происходит так, что звонят вам в дверь, приносят листочек подписать, вот вам готовая компания, подписывайтесь. Никакого выбора?
Большинство как раз так и не делает. Было несколько случаев, когда действительно приходилось власти вмешиваться, и были уж случаи такие, ну, скажем так, анекдотичные, опереточные, когда в одном из округов Москвы пришлось мэру лично вмешиваться в ситуацию, когда по конкурсу, не так, чтобы вот кто-то передал. Передали больше 200 домов в управление компанией, которая выиграла конкурс по конкурсу. И основателями этой компании были 3 человека. Значит, один житель Тверской области, один житель Таджикистана и один без определенного места жительства. Уставный капитал 10 тысяч рублей был, там сказать, этой компании. Ну, в общем, вмешались, но было и такое. Ну, рога и копыта, бендер, так сказать. Но все-таки большинство тех, кто реально приходит, те отвечают и знают дело. Поэтому, если вдруг вот происходит что-то, так сказать, вот листочек, распишитесь, ни в коем случае ответ. Не делать этого.
Можно тогда уточнить?
Не делать.
Вы совершенно правильно заметили, чуть дороже, но когда люди видят, за что они платят, да, они готовы платить. Да. Я хочу вам напомнить и слушателям нашим, что рыночные отношения, тогда еще даже в Советском Союзе, начались с платных туалетов. Брали 10 копеек, там пахло дезодорантом, там всегда была туалетная бумага, но как-то очень быстро люди поняли, что 10 копеек можно брать, а убираться совершенно не обязательно. Вот чтобы вот так не получилось, понимаете, я не могу сказать, что я с большим удовольствием там, в Италии, во Франции или в Америке плачу за дорогу, когда еду по платной дороге, но, по крайней мере, я знаю, за что я плачу.
Понятно. Отвечаю вам, что вот это и есть как раз та основа, тот процесс, который может быть запущен только одним способом – конкуренция. То есть тогда, когда можно эту компанию поменять. Об этом-то и идет речь, что главное здесь не просто, вот скажем, тот же ДЭС. Понимаете, если вы берете какую-то футбольную команду, вы можете дворовую, ну, наденьте на нее майки, так сказать, там, бразильцев, и напишите вот здесь, вот, так сказать, там, Пеле или там Роналдо. Они от этого не станут играть лучше. Что в этой майке он, так сказать, дворовая команда, что в другой майке дворовая команда. А на Марадону наденьте любую майку, какую хотите, он все равно Марадон, он будет играть. Поэтому вот все-таки главное здесь не просто переназвать ДЭЗы управляющей компанией, а сделать другое, чтобы была возможность выбора, то есть конкуренция. Если, скажем, допустим, ваш ДЭЗ работает нормально, никто вас насильно не заставляет взять и отказаться от его услуг. Ну, работает нормально. Вы, допустим, консервативное такое вот сообщество, которое не желает рисковать. Но нет проблем. Устраивает работу ДЭЗа, так сказать, ради бога. И оставайтесь, так сказать, в этой всей ситуации. Никто насильно никого никуда не заталкивает. Но если вы видите, что рядом есть компания, которая или за те же деньги, чаще всего за те и бывает, или, скажем, чуть-чуть дороже, но за определенные, не так, что вот мы вам сейчас услуги окажем, а рассчитываться будем потом непонятно по каким ценам. Нет, заранее все это оговаривается. Но работает в 2-3 раза лучше, так вот, право должно быть у ТСЖ пригласить ту компанию, которую мы хотим, которая работает лучше, если это видно. А если, например, начинается повышение тарифа коммунального, и при этом все остается по-прежнему, то это не просто профанация, так сказать, а это что-то уже на уровне, ну, я бы сказал, граничащее с преступлением. Тут уже вот это самое отвратительное, вот если хотим угробить реформу, то вот именно так и нужно поступать. Тариф повышать, а услуги оставлять те же.
Хайсам Дархан, пожалуйста.
Конечно, конкуренция – это очень хорошая вещь. Ну, вот сейчас, например, в интернете, да, такая же ситуация. Как вроде много компаний, однако услуги почти у них одной и той же. И также, я думаю, в ДЭСе. Есть главный вопрос, не конкуренция сформируется, а монополия. При монополии никакой же конкуренции на самом деле не будет. Ну, примерно вот. Также это, вернемся к основному вопросу, который я вначале. При планировке квартиры, да, фактически, так получается, если человек хочет что-то сделать, хотя бы старый советский шкаф хочет убрать его, должен принести разрешение. Это обойдется около $700, а богатственный всего 500 рублей. А идите, попробуйте, сделайте сам, никогда это не сделайте. 1.5 года будет бегать, год, ничего не сделаете. А так платить можно даже убрать весь дом, не в том, что только советский шкаф.
Давайте, может быть, начнем с последней ситуации, а потом вернемся к общему. Что касается честного вопроса, я понял так, что речь вы ведете о перепланировке квартир все-таки. Речь идет, конечно, не о шкафе в плане шифонера, а о том, чтобы передвинуть, скажем, так сказать, конструкции, стены, расширить там, значит, окна, эркеры, там, ванну куда-то перенести, передвинуть. Этой проблемой занимается так называемая Московская государственная жилищная инспекция, руководитель стражников Александр Матвеевич. И, насколько я знаю, все-таки 99% тех заявок, которые туда поступают, они реализуются, дается на них добро. Что запрещено? Запрещено двигать несущие конструкции. Ну, это очевидно. Если ты там убрал несущую стену, ну, на тебя упадут верхние этажи. Это нельзя делать. Нельзя устраивать в квартире бассейн, потому что это грозит, ну, опять, конструктивными проблемами. Нельзя, так сказать, менять, расширять, сужать окна, потому что это внешний вид фасада. Ну и так далее. Но если речь идет о том, что вы хотите где-то сделать, так сказать, в не несущей стене арку, там, окно, тут как раз, как я знаю, особых проблем нет. Что касается посредников, о которых вы говорите. Вообще-то говоря, жилинспекция работает в режиме одного окна. Надо туда обратиться, причем, ну, это вопрос тот же, как с поборами на дорогах. Ну, скажем, не платили бы поборы гаишникам, не было бы и предмета для разговоров. Это курица, яйцо, так сказать, что впереди, вопрос такой общефилософский. Могу сказать только одно, что если есть проблемы по перепланировкам, мой ответ простой. Обращайтесь или в свое районное отделение вот, жилинспекции, не помогает, не получается, непосредственно Стражников Александр Матвеевич. Очень достойный человек, отвечаю, и... Ну вот, насколько я знаю, большинство заявок удовлетворяется, и цены там действительно невысокие. То, что на этом рынке действуют такие вот ну, посредники, кто говорит, ты знаешь что, тебя там не пропустят, тебя там отберут, ты дай мне денег, причем там дай в 10 раз больше, а я быстро там все это договорюсь. Ну, совет только один, если вы, как сказать, безумно богаты, ну, отдайте деньги, значит, сделают посредники. Если не хотите платить... то лучше не делайте этого, непосредственно обращайтесь в жилинспекцию. Как правило, если ваш проект, повторяю, не связан там, с переносом каких-то стен или там с валом, или бассейн в квартире, еще чего-то, то, как правило, дают разрешение. Тут проблем я не вижу. Теперь общий вопрос, который... Это вот по-честному вопрос. Конкуренция. Вы сами ответили на свой вопрос. Только возможность выбора... Вот монополизм, если останется так, как есть сейчас... то это значит провалить всю реформу. То есть логика, смысл реформы должен быть не в повышении цен, избави бог, не в том, что там кого-то как-то переназвать. Вот был ДЭС, мы его сейчас там назвали акционерным обществом, и он от этого заработал. Не заработает. А только в одном, чтобы была возможность, была дискуссия, выбрать такую компанию, которая вам и по карману, и по, так сказать, тем услугам, которые она предоставляет, ну, разумеется, с определенными гарантиями. Гарантии какие должны быть? Первое. Компания должна иметь лицензии на все виды работ, которые она предлагает. А лицензии разные. Электрика – это одно дело, лифтовое хозяйство – другое, так сказать, кровля – третье, водопровод, так сказать, теплоснабжение и так далее, и так далее. Лицензии должны быть. Если нет лицензии, с ними не о чем разговаривать. Второе. У компании должны быть... определенные рекомендации. Она себя должна на рынке, причем проявить можно по-разному, и с плохой стороны, и с хорошей. Так проявить она должна себя с хорошей стороны, не с плохой. Это два. Третье. Она должна пройти конкурс. Конкурс в районной управе. Так, чтобы это были не вот опять шаромыжники, которые пришли там листок в дверь, а все-таки она должна на фоне других себя проявить. Это три. Четвертое. Она должна иметь счет в банке. Причем не где-то в Рио-де-Жанейро и не в Бонне, банков Нью-Йорка, а в Москве. Причем в банке не таком, вот, знаете, ну, живопырка сегодня образовалась. Я не хочу какой-то один банк рекламировать. Ну, там, в Сбербанке, там, в Банке Москвы. Ну, какие-то такие банки, которые, ну, как сказать, ну, солидные, известные. Да, в любом.
С репутацией.
Почему? Почему? Да по простой причине. Потому что в том договоре, который вы заключаете с этой компанией, обязательно должна быть позиция, что если эти услуги вам не оказаны или оказаны некачественно, то... со счетов в банке вы должны иметь возможность безакцептно снять, отозвать эти средства, которые вы им отдали. Это обязанность банка уже перевести, то есть это определенные банковские гарантии. И еще один элемент – страхование. То есть у вас должен быть обязательный пункт, что страховая компания гарантирует, что в случае там, какой-то ну, форс-мажора, там, ну, вот, ну исчезла компания, развалилась, так сказать, страховщики вам гарантируют, так сказать, возмещение и наем другой компании, которая оказывает эти услуги. Поэтому я бы сказал так для москвичей. Есть сейчас написанная мэром Москвы брошюра. Называется она «Моя квартира в нашем доме». Вот такое название у этой брошюры. Она издана отдельным тиражом. Она распространяется, там раздается и так далее. Она опубликована во многих московских газетах. В «Комсомольце», там, в «Комсомольской правде», там, в «Вечерке», там, я уж не помню, везде, там, в «Тверской 13», везде, где только можно. Я об этом говорю всегда, что есть смысл прочитать эту брошюру. понятным, доступным, доходчивым языком. Вот там разъясняются подробно вот эти вот порядок действий по этим вопросам. Большинство, к сожалению, пропускает мимо ушей. Есть смысл почитать эту брошюру.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Олег Толкачев, член Совета Федерации, представитель Московского правительства Верхней Палаты Российского парламента, отвечает на вопросы независимого арабского журналиста Хайсана Бадархана. И вопросы также задает заведующий отделом «Новой газеты» Сергей Мулин. Сергей, пожалуйста.
У меня, с вашего позволения, два коротких вопроса. Первый. В городе происходит какая-то катастрофа с крысами. Они походят по городу спокойно, не таясь ни кошек, ни людей. Я вот в одной из окружных газет прочитал, что нормальное соотношение должна одна крыса на одного человека. В этом году их от 6 до 10-кратного превышения. Что происходит?
Я не берусь с вами дискутировать по поводу чисел. Я как-то их не проверял. В Москве 10,5 миллионов населения постоянного, и где-то примерно 3-3,5 миллиона – это каждое, так называемое, дневное население, это вокзалы, приезжие. Но даже если взять цифру 13,5-14 миллионов человек и умножить на 6, как вы говорите, то это, значит, цифра получается где-то под 80, то 80 миллионов крыс – я, честно говоря, не до конца уверен.
Это статистика.
Еще раз, может быть, я не проверял, не знаю, может быть, не готов спорить. По крайней мере, в центре такой картины не видно. Наверное, давайте сделаем так, чтобы тут не вступать мне в такую дискуссию, которая может оказаться беспредметной. Если не сложно, если это для вас не затруднительно, направьте мне вот эти материалы, а я постараюсь, так сказать, с главным санитарным врачом их прокачать и обсудить. Или в том плане, что тут будут приняты меры, я имею такое право, как представитель парламента, как член Совета Федерации, ну, соответствующие, так сказать, запросы и поручения давать, это я сделаю. Если же они не точные, ну, я вам дам ответ, что это не так.
Это информация из газеты «Звездный бульвар» Северо-Восточного административного
округа. Направьте. А я заодно и с префектом Северо-Восток, с Ириной Яковлевной Рабер, так сказать, прокачаю этот вопрос.
Вот, и второй вопрос, извините, политический. Вы один из ветеранов команды Лужкова, и я так думаю, что болеете душой и за Юрия Михайловича, и за его судьбу. Правда ли, что условием его переназначения на пост мэра была полная замена команды, в частности, чуть ли не всех префектов округов, и смена, что называется, финансового гения московского правительства Юрия Росляка? И правда ли, что теперь он назначаемый мэр, его могут снять в любой момент, и, скорее всего, снимут сразу после президентских выборов?
Ну, давайте так. Первое. Я думаю, что ответы на ваш вопрос мы увидим в течение, ну, может быть, не ближайших дней, но ближайших недель. Дискуссия происходила между мэром Москвы и президентом, поэтому я на такой дискуссии не присутствовал, как и все остальные. И судить, высказываться на эту тему не берусь. Лично мое мнение, что каких-то таких вот радикальных, революционных, там, как вы говорите, всюду единого, так сказать, под корень команду, этого не произойдет. Подождем. Очень недолго тут осталось, мы все увидим. Поэтому я не думаю, что надо на эту тему какие-то тут дискуссии особые проводить. Жизнь очень быстро ответит на этот вопрос. Мы все это увидим с вами. Ну, а чтобы немножко так смикшировать все это дело, хочу вам напомнить старый известный анекдот насчет того, что как узнать, кто будет преемником Путина. Это спрашивают у армянского радио. Он отвечает: вы пойдите на Старый Арбат, купите матрешку с Путиным, откройте ее и увидите, кто там внутри. Поэтому, так сказать, ну, подождите две недели, все будет ясно.
Олег Михайлович, в следующем году в Лужниках состоится финал футбольной Лиги чемпионов. А уже в этом году в Лужниках сборная России принимает сборную Англии. Англичане уже ворчат, как только стало известно, где именно будут играть. Не хотим играть на искусственной траве. Да. Совсем недавно был на «Динамо». Старый, добрый, уютный, действительно хорошо. Ну, честное слово, ну, вот Сан-Сиро в Милане, Ноу Камп в Барселоне, ну, в десятки раз лучше. Когда в Москве будет нормальный футбольный стадион?
Ну, ответ простой. Уже заложены стадионы. Это ЦСКА, соответственно, Новопесчаный, 45
тысяч. ЦСКА уже один раз строили.
Ну ладно, 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 строили, так сказать.
У Спартака когда стадион?
Да, Спартак, ЦСКА, поэтому тут, в общем-то, все дело месяцев, так примерно, это 1.5-2 года. И мы получим в Москве несколько. Динамо сейчас будет, так сказать, перестраиваться. Так что по меньшей мере 3 приличных, таких современных футбольных поля на уровне где-то 40-45 тысяч зрителей трибуны, современная трава, так сказать, мы все это получим. Буквально в пределах 2 лет это будет в Москве. Что касается искусственного покрытия, ну, это вопрос, наверное, все-таки к международным федерациям, к УЕФА, ФИФА. Пока что эти федерации дают согласие и поддерживают вот эту вот ситуацию с лужниками играть на искусственном поле. Вообще-то многие команды именно так и поступают. Но не надо забывать, что уж я не говорю там про Аргентину, там Уругвай, Парагвай. Все-таки наши страны говорят, вот Россия это восток или запад? Да Россия не восток и не запад, Россия это север. Вот и все. Поэтому, ну, у нас зима в городе 9 месяцев. И более того, все-таки вот искусственный газон в Лужниках, ну, это возможность играть круглый год. Чуть лучше, чуть хуже, но это возможность. А поля с травой мы получим буквально в течение, я думаю, 1.5-2 лет.
Норвегия и Финляндия еще севернее, а там на натуральной траве играют.
Я не очень склонен к тому, чтобы тут нам дискутировать. Я просто хочу напомнить, что, скажем, Ханты-Мансийск, который заметно севернее, чем Москва, но чуть раньше, вот, ну, может быть, просто по населению меньше. Там сейчас вот эта вся часть такая спортивная, она отработана в очень достойном режиме. Я думаю, повторяю, до 2009 года реально мы увидим очень приличный футбольный поле в Москве.
Видите, насколько... Современный. Тут, знаете, меня один спортивный чиновник, который я в свое время про Лужники пытал, как же там, такой стадион сделали, а газон... Вот никак он не хотел отвечать, потом, видимо, совсем я ему надоел, он говорит, слушай, ну отстань от меня, ну забыли просто с этой крышей про газон.
Да нет, не забыли. Я думаю, что вам есть смысл с Владимиром Владимировичем Алешиным потолковать на эту тему. Я не берусь за него отвечать, это надо прямо у него спрашивать, но все-таки он является таким... апологетом искусственного покрытия, и мне кажется, что вот с точки зрения руководства Лужников, на сегодня, вот на сегодня, крыша, искусственный газон, это, повторяю, некий оптимум, который позволяет играть и зимой, и летом, там, с подогревом, с покрытыми трибунами, и ведь была вся эта ситуация, когда закрыть, это технологически можно было сделать, это не так сложно, причем крыша могла быть сдвижная, крыша могла быть там из легкой конструкции убирающей, ну как в автомобиле, мягкая кровля, так сказать, убирающаяся, но при всем при том терялся именно газон, поэтому кровлю пока оставили. Тут, наверное, надо говорить со специалистами, потому что сколько специалистов, столько и мнений. Ну, в конце концов, есть Локомотив, так сказать, в Черкизове. Можно играть на Локомотиве.
Хасим Адархан, пожалуйста.
Ну, как уже за 5 последних лет насчет ипотечного кредита. На самом деле, это большая проблема. Очень большая проблема, серьезная проблема. На самом деле, получается, люди могут получить какой-то, в лучшем случае, около 100 тысяч долларов, а квартира около 500 тысяч долларов. И эта проблема... Большая, Михаил
Федорович, вопрос большой, но времени уже мало.
Я попробую очень коротко и совсем. Ну, я не согласен с тем, что можно получить 100 тысяч. Это не так. Кредит можно получить гораздо больше, причем на всю стоимость квартиры под залог квартиры. В этом и есть смысл ипотеки. Вы получаете кредит под залог строящей собственности. В частности, этим многие очень банки занимаются, и крупные банки дают, там, и Сбер, там, и Москва, и Газпромбанк, они дают кредиты существенно выше, чем 100 тысяч, была бы собственность, был бы залог, было бы под что давать. Вопрос другой. Это время, на которое дается кредит, и банковская учетная ставка. Сейчас над этим работают, и такие продукты есть на рынке. Средний кредит ниже, ну, 11%, то, о чем Дмитрий Анатольевич Медведев говорит, это... достижение. Да, это неплохо, но все-таки это много пока еще. Тот же Банк Москвы дает кредит под 6,5-7%, но в швейцарских франках. Тут надо подумать, немножко такая чуть экзотическая, непривычная валюта, хотя твердая, ясная. Есть и такое. Поэтому есть такой продукт на рынке, надо поискать. А время, на которое дается кредит, ну, чаще всего на Западе ипотечная схема – это на жизнь поколения, 25-30 лет. Сейчас появились уже схемы выше 15 лет, но 10-15 абсолютно реально. Поэтому, повторяю, я не имею возможности подробно здесь рассказывать о всей этой ситуации. Она мне, ну, думаю, что прилично известна, достаточно хорошо известна. Но если вы задумаетесь над тем, как взять кредит на длительный срок и как взять его под минимально возможный процент, повторяю, такие продукты сегодня на рынке есть.
Это был последний вопрос, и теперь традиция программы «Лицом к лицу». Мы почти час слушали гостя. Гостем сегодня был Олег Михайлович Толкачев. Теперь попросим у него несколько минут, чтобы журналисты коротко сформулировали, что было самым главным в этой почти часовой беседе с членом Совета Федерации Олегом Толкачевым. Хасан Батырхан, пожалуйста.
Я думаю, основной вопрос. Вот недавно была инаугурация, пятая инаугурация Лужкова.
Сергей Мулин, пожалуйста.
Вот для меня было главным в беседе верность Олега Николаевича своему мэру, верность идеологии команды, которую я считаю правильной. Но мне кажется, у этой команды в последнее время стало что-то плохо получаться. Может быть, потому что она застоялась на одном месте. Жаль, что их не пустили на федеральный уровень.
И я завершу. Я надеюсь, что слушатели получили достаточное количество советов и по поводу перестройки квартиры, и создания ТСЖ. И даже теперь, может быть, кто-то сподвигнется взять ипотечный кредит. Не это было главное для меня, не потому что я не собираюсь делать ни того, ни другого, ни третьего. А самым главным, на мой взгляд, был тот момент беседы, когда Олег Михайлович говорил о межнациональных отношениях в Москве и о том, что необходимо уважать соседнюю культуру. Это, по-моему, самые главные слова, которые были сегодня в программе «Лицом к лицу», в которой был Олег Толкачев, член Совета Федерации, представитель правительства Москвы в Верхней Палате Российского Парламента. Вопросы задавали Хайсан Бадархан, независимый арабский журналист, и заведующий отделом политики «Новой газеты» Сергей Мулин, координатор программы Карен Агамеров, продюсер Олег Львов, вел программу Владимир Бабурин.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день». Примерно через 8 минут исторический календарь, затем в обозрении «Прессинг Плюс» мы обсудим тему «Сочи и Олимпиада 2014 года». Во второй половине часа программа «Голоса большого города». Сегодня вы услышите голос Киева. А в конце часа журнал «Мир Новосела». В гостях у передачи читаем журналы. Все это сразу после выпуска новостей.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.